Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте с движения начнем.
В движении.
Шестибалльные пробки в Москве. Здесь отмечу затруднения в центре. Да, есть, потому что была коллегия в МИДе, и, соответственно, были перекрыты улицы, там большие пробки в районе Министерства иностранных дел. Про коллегию мы обязательно будем говорить. Это главное, в принципе, новость сегодняшнего дня, и то, что там президент России говорил. По третьему транспортному кольцу здесь отмечу большую пробку от Хорошовского шоссе по внутренней стороне. Тянется она до Новослободской улицы. Между проспектом Мира и Новослободской улицы тоже большие пробки. На западе пробки Мосфильмовская, Большая Филевская улицы. На юге в районе Нагатинской набережной будьте внимательны. И внешняя сторона Лефортовского тоннеля в начале стоит. Так, по МКАДу здесь внутренняя сторона на юге. Затруднения. На востоке, кстати, сегодня хорошо, даже на удивление. Радиальные магистрали тоже едут нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, мы начинаем с заявления Владимира Путина, которые прозвучали сегодня на коллегии в МИДе. В частности, Россия заинтересована в том, чтобы диалог по созданию системы неделимой безопасности шел в том числе в стенах Организации Объединенных Наций. Очень много интереснейших заявлений по поводу Украины и перспективы прекращения огня. Далее, Белоусов и Дюмин провели совещание по вопросам поставок дронов армии. Двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и США было заключено накануне. И Володин счел доллар токсичным. В «Умных парнях» должен быть у нас Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Путин сегодня находится на Смоленской площади. В Министерстве иностранных дел проходит коллегия. Много заявлений было сделано. В частности, Путин говорит, что Россия заинтересована в диалоге по системе неделимой безопасности и в стенах Организации Объединенных Наций. Президент отмечает, что международные дискуссии о параметрах взаимодействия в государственно-многополярном мире уже идут. Пригласили партнеров к разговору по этой тематике и на других международных площадках, в первую очередь в ШОС и БРИКС. Но перед самым нашим эфиром президент сделал ряд заявлений, которые сейчас рассматриваются как ключевые, в принципе, за последние несколько лет в контексте специальной военной операции. В частности, президент называет условия для переговоров с Украиной. Он говорит, что украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья в пределах административных границ. И как только реальный вывод украинских войск начнется и Киев уведомит о планах отказаться от вступления в НАТО, Москва даст приказ о прекращении огня и начале переговоров. Кирилл Коктыш с нами, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, доброго дня.
А если отталкиваться от последних заявлений президента, которые вот прямо перед нашим эфиром прозвучали по поводу условий прекращения огня на Украине, и делать от этого как бы мостик к тому, как меняется мир. Вот здесь важно понимать, а президента услышит там, где нужно, как вы думаете?
Да, естественно, услышит. Естественно, услышит, его внимательно слушают, все это воспринимается. А другой вопрос, что сегодня для Зеленского и для Соединенных Штатов перемирие, и тем более, что более стабильный мир, это вещи совершенно не нужны.
Кирилл Евгеньевич, можно вас попросить чуть-чуть погромче говорить, очень тихо?
Да,
пожалуйста.
Другой вопрос, что на сегодня все эти вещи для Зеленского в первую очередь не нужны, то есть на самом деле, я думаю, что это останется очень понятным политическим жестом. Потому что, как мы знаем, в общем-то, по информации с той стороны, главных противников мира, их два категорически, два с половиной. Это, собственно, сам Зеленский, потому что для него это будет означать конец карьеры, и он остается один на один собственно, с обманутым, разоренным украинским обществом. Совершенно не нужно Британии, потому что Британия стабильно торпедирует все попытки мирной договоренности. Ну и, в общем-то, оно не очень сильно нужно Соединенным Штатам, которые сделали ставку на то, что до предвыборной кампании, до выбора Байдена они более-менее дотянут. Угу. Ну а так, соответственно, будет видно.
Кирилл Евгеньевич, Путин говорит о том, что мир меняется, и возникает вопрос, насколько другие страны воспринимают происходящее таким же образом и, соответственно, готовы согласовывать действия с Москвой, чтобы не, что называется, не весь мир в труху, а все-таки договориться о новой системе безопасности.
Это очень давний разговор, и мы об этом говорим уже очень давно. Мы говорим это, начиная с системы единой невидимой безопасности в Северо-Восточной Азии. В общем-то, это достаточно давние наши тезисы, но опять же, надо сказать, что страны Азии нас слушают и все это воспринимают, но Соединенным Штатам это, опять же, абсолютно не нужно, потому что Соединенные Штаты сделали ставку в той же Северо-Восточной Азии исключительно на двустороннее соглашение, в рамках которого им удобно сохранять власть и удобно контролировать. То есть, опять же, речь о вполне нашей давней инициативе, она понятная, она при желании, она может сработать и замечательно сработать. Вот, но, опять же, ее давно услышали. Угу. Другой вопрос, что ее реализация будет, скажем, восприниматься Соединенными Штатами как потеря своих стратегических позиций.
Но интересен другой момент. Путин говорит, хорошо, вот по поводу Украины условия предлагает со стороны Москвы. При этом он говорит, что система неделимой безопасности должна идти в том числе в стенах Организации Объединенных Наций. То есть я правильно понимаю, что в Москве еще надеются на какую-то конструктивную роль Организации Объединенных Наций?
Ну, она рано или поздно сыграет свою конструктивную роль. Дело в том, что Организация Объединенных Наций, она строилась изначально не столько как организация консенсуса, сколько как система взаимного контроля и сдерживания. То есть в этом плане Совет Безопасности ООН, наверное, самый функциональный орган, потому что каждый раз, когда, соответственно, он принимает резолюцию или что-то ветирует, он выполняет свои, собственно говоря, уставные функции. То есть в этом плане как раз-таки оно все вполне нормально функционирует. И договориться по поводу того, чтобы сохранить его, гораздо проще, чем строить что-то другое на этом месте.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич. Я вас благодарю. Кирилл Кок тоже был с нами, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. 7373-948, телефон прямого эфира. Адам говорит, после отказа украинцами от стамбульских соглашений до сегодняшнего дня погибло много наших ребят. И, видимо, поэтому президент считает правильным оставить новые территории Израиля. А как предполагалось, извините, пожалуйста. А что, кто-то предполагал, что территории на время конфликта переходят под контроль России, а потом они отдаются? Не было-то, ну что вы такое говорите, очень странно. Нет, конечно, президент говорит, в административных границах Киев должен выводить свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответственно, дает гарантии, что не вступает в НАТО, то есть та часть, которая остается за Украиной. И вот в этом составе Киев не вступает в НАТО. И тогда Москва прекращает боевые действия и, соответственно, предлагает, ну, и садится за стол переговоров. А до этого президент говорил, что был Стамбул, там условия были, но теперь Стамбул может стать основой, но с поправкой на то, что произошло на земле, а как раз вот то, что я описала, да, про взятие под контроль ряда областей. И с поправкой на это Москва будет обсуждать дальнейшие шаги. По поводу, сейчас еще я вам несколько заявлений на этот счет почитаю президента. Так, да, вот главное заявление Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Киев должен заявить об отказе вступать в НАТО. России для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Речь идет не о заморозке конфликта, вот это важно, не о заморозке конфликта, а о полном его прекращении. Среди условий признания Украины статуса Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы в международных договорах. Президент подчеркнул, что, естественно, предлагается отмена санкций против России. Москва осознает ответственность за стабильность в мире и подтверждает готовность к диалогу со всеми странами. Это не должна быть имитация разговора. Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся от этого мирного предложения, дальнейшие условия будут уже другими, подчеркивает президент. По поводу Стамбула у него тоже было заявление, сейчас я скажу. Так, вот, Путин говорит, что на переговорах в Стамбуле мы были согласны с гарантиями Украине, аналогичными тем, которыми пользуются члены Альянса. Провокация в Буче была нужна Украине, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Российской Федерацией, добавил Владимир Путин. Так, что еще? После того, как российская армия заняла часть Херсонской и Запорожской областей, ряд стран заявил о готовности к посредничеству. Россия приняла такие услуги от зарубежного лидера, который был с визитом в Москве 5 марта 2022 года, но его услуги посредника Запад не принял. Что здесь еще интересного есть? Так, Москва в марте 2022 года не исключала сохранение суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, но при условии сухопутного доступа для России в Крым. Новые территории навсегда с Россией, этот вопрос даже не может обсуждаться, подчеркнул президент Российской Федерации.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, смотрите, еще было совещание у министра обороны господина Белоусова и помощника президента Дюмина. Они провели совещание по вопросам поставок дронов армии. В нем приняли участие представители регионов России. Глава Минобороны Андрей Белоусов обозначил необходимость внимательно отнестись к предложенным механизмам взаимодействия и использовать их при организации помощи войскам. По его словам, это поможет избежать избыточной вариативности изделий на фронте и повысит эффективность применения поставляемых регионами технических средств. Это сообщение военного ведомства. Помощник президента Алексей Дюмин заявил, что необходимо повысить взаимодействие субъектов России, регионального бизнеса с Минобороны для поставок БПЛА, средств РЭП и других высокотехнологичных изделий. Анатолий Матвейчук с нами, главный редактор сетевого информационного агентства «Анна Ньюс», ветеран боевых действий. Анатолий Андреевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, в чем проблема с дронами сейчас?
Ну, вы знаете, я полагаю, что проблема с дронами в том, что их очень много, и они все разные системы, и непонятно откуда и как они на фронт прибывают. Там же прибывают и коммерческие дроны, и детские, и игрушечные, и самодельные. Я полагаю, что министр обороны, президентской администрации решили упорядочить и поставить задачи на производство дронов. Дроны же должны быть и тактические, и оперативные, и стратегические, и ударные, и разведывательные, и дронные связи, и дронные разведки, и дронные санитарии и тому подобное. Это же целое сейчас направление, которое вырисовалось в результате специального военной операции.
Насколько мы понимаем, вот. Понятно, что есть определенная разрозненность, наверное, об этом говорили, но другая проблема, что если бы не было поставок от бизнеса, от волонтеров, не было бы переделанных дронов гражданских под боевые, как бы бюрократия, которая окутан там госзаказ, гособоронзаказ, она бы существенно тормозила, в принципе, получение этих всех средств необходимых в зону боевых действий. Вот о чем речь.
Евгений, так все правильно. Вот сегодня поставлена задача на унификацию и подключение всех региональных организаций, производящих дроны, для производства в едином плане и поставки, то есть облегчить поставки на фронт. Потому что количество есть, качества нету. Сейчас должны слить и количество, и качество, и обеспечить фронт всем необходимым.
Но о каких сроках может идти речь? И самое главное, как много у нас предприятий, которые могут этим заниматься, выпускать целую линейку. У нас же и конструкторских бюро очень много, там, которые занимались, ну, выпуском одного и того же вида техники. Просто у одних в одном виде, у других в другом виде.
Ну, смотрите, у нас и концерт Калашников, да, и Энергия, и НТ, все занимались дронами. Но, собственно говоря, централизованной системы снабжения дроном как таковой не было. Вы правильно сказали, это была самодеятельность предприятий, бизнесменов, волонтеров и тому подобное, и тому подобное. Сегодня, я как понимаю, Белоусов ставит все на поток, все ставит на контроль. И самое главное, я хочу сказать, пускай мне слушатели простят за такую фразу, я думаю, на государственный план выполнения, который будет жестко контролироваться, а поставки, я думаю, как будет, так и будут. Сейчас они будут просто разрастаться в сторону тех направлений, которые определит вот этот комитет.
Анатолий Андреевич, здесь опять же вопрос сроков. Почему, с вашей точки зрения, невозможно было наладить снабжение армии по типу вот маркетплейса условно, то есть создать такой закрытый целиком и полностью, чтобы не 100 миллионов бумаг нужно было согласовать, прежде чем там люди получили, не знаю, каски, бронежилеты, дроны, ружья, там, оружие и так далее. А, соответственно, вот это требуется подразделению какому-то. Разместили заказ, тут же прислали. Это же тоже можно сделать. Почему до сих пор до этого не дошли?
Значит, у нас до 2022 года не было, собственно говоря, представления, какие дроны и в каком количестве они нужны. Угу. Да, у нас были некоторые предприятия, которые на свой страх и риск делали эти дроны. Но, кстати, я вот сколько служил в армии, всеармейской и вооруженной такой концепции по применению и производству дронов не было. И она начала стихийно возрастаться с начала специальной военной операции. И вот сегодня, я понимаю, она достигла свое апогея и превращается в единую государственную программу, ну, хотите, дронизации всей армии.
Дронизации всей армии. Если оценивать, смотрите, возможности Украины по использованию, по тому, чтобы получать какие-то дроны, и возможности российской армии. Что здесь можно сказать?
У Украины есть два пути. Первый путь – это такой, как у нас, волонтерский и стихийный, которые, ну вот у нас ремонтные заводы какие-то, ремонтные бригады, ремонтные батальоны делают эти дроны, переделывают, у них такое же. Но у них есть централизованные поставки западных стран, стран НАТО, где это уже поставлено на поток военного производства, военно-промышленного комплекса, со всеми вытекающими отсюда последствиями, системами, логистикой, заменой, разработкой, модернизацией и тому подобное.
Но здесь еще такой момент, Анатолий Андреевич. То есть мы понимаем, что можно сделать довольно быстро дроны, там бизнес подключается, волонтер подключается. Но насколько я понимаю, на Украине еще немаловажный фактор – это возможности предоставления там средств связи, наблюдений и так далее со стороны западных государств. Вот о чем есть. Там пресловутый Starlink и так далее. А у нас здесь что? Не оказывается ли, что мы ослеплены?
Мы сейчас довели космическую связь до бригады. У нас это уже есть. Мы довели свою систему ГЛОНАСС уже до батальона и отдельной роты. Это у нас уже есть. Мы потихоньку развиваемся. Я думаю, что вот этот конфликт, это будет тем технологическим прорывом, толчком, который позволит нам ликвидировать то отставание, которое сегодня нам предъявляет эта война.
Понятно. Спасибо большое, Анатолий Андреевич. Вас благодарю. Анатолий Матвейчук был с нами, главный редактор сетевого информационного агентства «Анна-Ньюс», ветеран боевых действий. По поводу дронов давайте с вами эту тему обсудим. Потому что они, конечно, на фронте есть. Это хорошо, что они есть. Но, видите, есть проблема разрозненности в поставках, в согласовании, что нужно. В зоне боевых действий тоже переделывают дроны и так далее. И, понятно, сейчас они на фронте очень нужны. Вопрос, какие здесь вы видите проблемы? Самое главное, как быстро это решить? Хорошо, будет теперь большая согласованность. Но смущает один факт. Когда речь идет о том, что, соответственно, слишком много инициативных людей, которые готовы поставлять эти дроны и собирать, например, дома на коленке и присылать их, там, или даже бизнес этим занимается как-то, то если эту цепочку мы убираем и оставляем только, ну, как бы государственную, оставляем все это на откуп государственной системе, не получится ли, что бюрократия опять немножечко затормозит процесс? Алло, здравствуйте.
наблюдениями, Денис.
Да, Денис, вот пожалуйста.
Потрясающе нравится. Волонтеры какие-то собирают дроны. А где гарантия? Ну ладно, что я молчу, что три пишем два в уме, бог с ним, это бог им судья. А где гарантия, что в этих дронах, которые якобы собирают волонтеры, нет закладок?
Закладок?
И по ним ВСУ, потом они непосредственно лупят по нашим частям.
А в смысле, дроны-шпионы, что ли, какие-то вы имеете в виду?
Ну, а кто вам сказал? В микросхемах они заложены изначально.
А, вы про это.
Вы даете гарантию, что их там нет? Я нет. И почему?
И что делать? Хорошо, вопрос.
Ну, что делать? Ну, для этого надо не какие-то там волонтеры левой конторы, а должно непосредственно быть госзаказ, где определиться.
Госзаказ? Нет, естественно, надо. И хорошо бы. Вспомните генерала Шаманова, депутата Государственной Думы, который недавно сказал про партизанскую армию в сердцах. Что сами себя снабжают, сами себя... То есть, ну, опять на передний план выходит вот эта проблема, о которой говорили еще пару лет назад. Казалось бы, вроде должны все отстроить, но вот Шаманов поднимает этот вопрос. Вопрос со снабжением вооружениями тоже, видимо, встает, потому что техники этой требуется много, и, соответственно, есть и люди, которые готовы помочь. Вот в чем дело. И задача здесь государства, и Белоусов ровно с Дюмином об этом говорили, структурировать это. Потому что удобнее, конечно, когда за это отвечает 5 человек, а не 55 человек. Вот, но вопрос, какие дроны нужны, как быстро их можно сделать, кто их делает, и самое главное, в достатке ли они поставляются, чтобы не было такого, когда, там, не знаю, начальник какого-нибудь подразделения или какой-нибудь части там, хочет сделать вид, что у него все нормально, а ему подчиненные пишут, что нам вот этого не хватает, он говорит, а я тебя сейчас куда-нибудь отправлю, если ты напишешь и пожалуешься. Чтобы вот этого тоже не было, вот этого человеческого фактора. Что здесь еще интересно? Да, в Национальном центре управления обороной состоялось совместное селекторное совещание Дюмина и Белоусова по вопросам взаимодействия с субъектами страны в части поставок беспилотных летательных аппаратов и обучения их применению. То есть эту работу хотят структурировать. Дюмин отметил необходимость повышения эффективности взаимодействия и координации действий субъектов регионального бизнеса с Минобороны. То есть бизнес не уводится никуда. Но будет повышена вот эта координация именно с ведомством в сферах разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, а также средств радиоэлектронной борьбы и разведки и иных высокотехнологичных изделий. То есть запрос от Министерства обороны звучит очень активно. Давайте мы будем с вами вместе работать. Не в смысле, что если раньше в Минобороны, ну вот у нас надо 100 миллионов согласований пройти, а, соответственно, вот есть бизнес, вот он пусть вам помогает. А теперь речь идет о том, что не бизнес отдельно, Минобороны отдельно, а есть бизнес, которого зовет Министерство обороны, говорит, давайте делать вместе. У вас оперативно, технологично, быстро, от нас, соответственно, заказ. Сколько нам нужно? Таких-то, таких-то, таких-то беспилотников. И средства радиоэлектронной борьбы. Белоусов еще отмечает, что субъекты России с самого начала СВО оказывают большую помощь войскам в вопросах поставки техники и экипировки. Речь идет о закупках и поставках беспилотников, окопных средств РЭП, колесной техники, элементов бронезащиты и другой экипировки напрямую в подразделение. Вместе с тем он отметил, что на текущий момент есть необходимость упорядочения и координации поставок отдельного имущества на фронт, особенно средств РЭП и разведки. Ну, то есть, иными словами, в этом сообщении можно прочесть, что предлагается более оперативное взаимодействие, может быть, даже будет меньше бюрократии, меньше рассогласованности, и снабжение фронта будет поэффективней. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. По поводу, да, еще коллеги с президентом, которая состоялась в Министерстве иностранных дел. Помощник президента России подтвердил, что Путин, рассказывая о посреднике для переговоров с Украиной и упоминая 5 марта 2022 года, говорил о занимавшем пост премьера Израиля Беннете. И, видимо, он был неким посредником, который, ну, должен был передать какие-то предложения или передал там, Украине предложение. Но вот Путин его упоминает. Интересно, конечно, это конфигурация. Валентин Матвиенко делает заявление, говорит, что президент России представил единственно возможный путь к окончанию конфликта на Украине, создающий предпосылки к уходу опасной эскалации, к построению общей для всех. Интересно, что в Кремле говорят, что будут ждать на Западе реакции на слова Владимира Путина. И контекст временный еще интересен, конечно, в тот момент, когда Зеленский пытается все-таки собрать вот эту конференцию о мире во всем мире в Швейцарии. При этом российскую сторону, естественно, никто не звал, не приглашал, и как будто бы Российской Федерации нет. В этот момент, предваряя фактически эту конференцию, Владимир Путин делает заявление и выказывает российскую позицию и российские условия по тому, как в Москве, в Кремле видят сценарий прекращения конфликта на Украине. Не перемирие, президент об этом несколько раз сказал, не перемирие, а именно прекращение конфликта. Интересно, кстати, как это будут рассматривать в контексте вот этой конференции, потому что, ну, если там сделают вид, как будто этого не было, тогда эта конференция, естественно, полностью себя дезавуировала. Она и так себя дезавуировала, но вот здесь тоже интересно, потому что проводить конференцию без ключевого участника, это очень странно выглядит. Вот. Но при этом ключевой участник, как Российская Федерация, в лице президента страны, высказывает предложение, и, соответственно, интересно, о чем, по крайней мере, как минимум, медиа начнут уже писать с минуты на минуту, поэтому интересно помониторить.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и в продолжении темы, кстати, двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и США накануне было подписано. Зеленский и Джо Байден его подписали. Интересно, что сможет это соглашение отменить любой следующий американский лидер. Как сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на американских чиновников, будущее документа остается неясным. С учетом того, что Дональд Трамп, который, как и Байден, собирается участвовать в ноябрьских выборах, опережает своего соперника во многих предвыборных опросах. Сергей Марков с нами, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что это за соглашение такое? Я имею в виду двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами.
Да. Между Украиной, объясняю, значит, это вместо членства Украины в НАТО принято, при этом, страны натовские не хотят брать Украину в члены НАТО, потому что придется в этом случае воевать с Россией, с ядерной, это они не хотят, они хотят воевать вот, руками украинскими своими. Поэтому вместо членства НАТО там говорится о том, что она будет НАТО, потом когда-то, точно неизвестно. А также, говорится, США берут на себя обязательство финансово всегда помогать Украине и оружием, так сказать, для войны с Россией, зафиксировано.
А зачем это нужно соглашение? Зачем просто это соглашение нужно?
Украина должна помогать Соединенным Штатам Америки.
Чем?
Конкретики мало, но в общем и целом это такое как бы утешительные слова в условиях, когда Украина в НАТО не берется. На самом деле никаких строгих обязательств здесь Соединенные Штаты на себя не берут, кроме того, что они делают самостоятельно. К тому же это не договор, утвержденный Конгрессом, а это просто решение президента, которое может быть легко изменено будущим президентом.
Угу. Интересно, это соглашение похоже на то, которое заключали европейцы с Украиной?
Это похоже на то, которое заключали вместе уже Британия, Франция, Япония. Уже 7 таких соглашений, и будет еще около 10 принято. Mm-hmm. Но, еще повторяю, это скорее такая декларация все-таки о намерениях, нежели соглашение.
Но интересно, когда американская пресса говорит, что, в принципе, следующий президент может легко отменить это соглашение. То есть Зеленского здесь, опять же, там и украинские власти говорят, ну, мы тебе пообещаем, но, скорее всего, ничего не выполним.
Ну, нет, они все-таки выполнять-то будут, да, потому что эту войну, собственно, они ведут, американцы, руками своих украинских рабов, поэтому они вполне будут выполнять, но тогда, когда они хотят. Угу. Только когда они хотят.
Интересно, что, смотрите, двусторонние соглашения подписываются, но сегодня Путин на коллегии в МИДе в очередной раз сказал, что Зеленский нелегитимен, и единственная легитимная власть – это Рада Верховная на Украине. А в Америке же прекрасно понимают, что де юре Зеленский нелегитимен, и если что, этот документ можно в мусорное ведро отправить.
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что американцы это прям понимают, да? Значит, ну, во-первых, с точки зрения строгого законодательства украинского, и Порошенко, и Зеленский не являются легитимными президентами с самого начала, потому что все это были фальсифицированные выборы, ими же американцами фальсифицированные. Но американцы думают, что раз все, что фальсифицировано нами, все законно. И они говорят, ну, русские же не отказались признавать Порошенко, который, ну, очевидно, на фейковых выборах был избран президентом. Ну, значит, они это проглотят тоже. Вот такой американский подход.
Угу. Есть мнение, что американцы, воюя сейчас с Россией руками украинцев, предваряют большой конфликт в Европе, и вот эти вот все соглашения – это преддверие, опять же, большого участия НАТО. Как вы к этому относитесь?
Я к этому отношусь негативно. Я считаю, что американцы не хотят большой войны в Европе. Они хотели бы, как бы, чтобы Россия увязла вот в этом конфликте с Украиной, использовать это, потом перенести конфликт внутрь России, совершить переворот в России, типа того, как они сделали в Украине. А большую войну они боятся.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович, я вас благодарю. Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. Как трактовать эти заявления, как вы думаете? Там еще и миллиарды долларов обещали. Тут Адам справедливо замечает, что без ратификации Конгресса это пока ничтожный документ. Но все равно же его подписывают в надежде чего? Вот интересно. Вот чтобы что было? Потому что, если вы слушали вчера «Умных парней», с Дмитрием Рогозин к нам приходил, его мнение следующее, что украинский конфликт – это преддверие большого конфликта России с Альянсом или даже там с Соединенными Штатами Америки НАТО в лице Штатов, вот так. Поэтому разные трактовки есть. И самое главное, европейцы же тоже, ну, не просто так заключали эти соглашения двусторонние. То есть как бы мы вам помогаем, но не в рамках НАТО. Американцы тоже говорят, ну, мы вам помогаем, но не в рамках НАТО. При этом они говорят, что это не какая-то благотворительность, а инвестиция в общую безопасность. Вот так это выглядит. А тогда НАТО где? Вот интересный момент. Тогда где НАТО находится? Здравствуйте, я слушаю вас, пожалуйста.
Здравствуйте, Руслан.
Да, Руслан.
Сами украинские политологи, они говорят, это Будапешт 2. То есть никакой конкретики, никакой, если Украина потребует, никто не пойдет на ее требования. Дадут тогда или помогут тогда, когда сами посчитают нужным. А реальная помощь, они требуют, чтобы ввели войска, и их небо закрыли, назвали беспилотной зоной. Тогда это для них будет считаться реальная помощь. Ну, так это только заявления, которые они много кому чего обещают,
но выполняют тогда, когда... Но интересно просто, для чего они это делают? Чтобы Зеленский успокоился, но опять же... Это странно выглядит, потому что, ну, до этого не особенно беспокоило Соединенные Штаты Америки, там, нервничает Зеленский, не нервничает Зеленский. То есть вопрос, почему какие-то соглашения двусторонние действуют. С Будапештом это сравнивать тоже очень странно. Ну, вот правда. Соединенные Штаты, да, говорят, гарантии безопасности, вот, но это предвестник чего? Что это соглашение ляжет в основу того, что остаток Украины включат в альянс? Спорные территории у Украины есть. А пойду, ну, с точки зрения Украины. Для нас-то нет, а для них да. Мы только говорим, ну, признайте, и все, и не будет никаких споров. В альянс возьмут, чтобы что тогда было? Ну, интересно просто. Американцы прекрасно понимают, что для России это не нужно. Это тоже будет как махать красной тряпкой. Поэтому для чего это делается? Чтобы дальше там базы какие-то свои... То есть если есть соглашение, под это соглашение можно что делать? Контингенты посылать? Вряд ли американцы будут посылать контингенты. Просто еще Макрон даже не осмелился, там только какие-то отпускники есть. Вот, американцы тем более этого делать не будут. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, Алла, пожалуйста. Алло. Не получается. После окончания конфликта они примут сразу Украину в НАТО, никакие гарантии не выполняются Западом. Зачем Украину принимать в НАТО? Вот сейчас особенно. Расскажите, пожалуйста. Ну, то есть срыв Стамбула, где было прописан внеблоковый статус Украины, он был потому, что Украину хотят в НАТО? Если бы Украину хотели в НАТО, Украину бы давно приняли в НАТО. Вот есть такое ощущение, честно говоря. А сейчас, когда сам Путин говорит, что, в общем, мы требуем того, чтобы Украина сохраняла внеблоковый, внеядерный статус и не вступала ни в какие альянсы, ну, в смысле, Североатлантический альянс прежде всего, как это в Вашингтоне будут воспринимать? А мы все равно... Потому что со слов президента звучит, из слов президента можно сделать следующий вывод. Пока мы требуем от вас признать те территории, которые находятся под нашим контролем уже сейчас, выводите свои войска из Херсонской области полностью, ДНР, ЛНР и Запорожья. И признавайте эти территории за Россию в административных границах. Но если, тут кто-то про Николаев и Одессу говорили, послушайте, речь идет о том, что на данный момент, вот предложение на данный момент... То есть есть вероятность, что американцы услышат, и американцы сделают вид, что они ничего не слышали и откажутся, например, да, третий вариант. Но пока про Николаев-Одессу никто не говорит. Но это не значит, что про это не думают, вот что важно. То есть пока буквально стоит воспринимать слова, как они были сказаны. Интересно, в какой момент это происходит. Швейцарская конференция, вот это двустороннее какое-то соглашение и так далее. Соглашение похоже на некую подмену. Потому что, ну, до этого же помощь какую-то предоставляли? Предоставляли. Для чего оно потребовалось? Вот все эти бумаги вроде бы они значат, и важно, конечно, вот понять общую картину, для чего это делается. Что-то мне подсказывает, что скоро мы это поймем.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Тем временем спикер Государственной Думы Вячеслав Володин счел доллар токсичным. США используют валюту как инструмент политического давления. Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов нашей страны. «Они не дадут желаемого для США эффекта», написал Володин в Телеграме. По словам спикера, от доллара отказываются другие государства, в том числе страны БРИКС. Ранее США расширили санкции в отношении России, введя ограничения в отношении Московской биржи, клирингового центра, расчетного центра и так далее. На этом фоне торги долларом и евро приостановили, перенесли на внебиржевой рынок. По нему говорят и, соответственно, будет курс формироваться. Петр Щербаченко с нами, он доцент финансового университета при правительстве. Петр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, как с точки зрения экономики понимать слова Володина про токсичность валюты? Вот если перевести на экономический язык, что это значит?
Ну, смотрите, слова Вячеслава Викторовича Володина можно трактовать следующим образом. Безусловно, токсичность валюты имеется в виду доллар и евро. Во-первых, они долгое время блокируются операции, блокируются зарубежные активы. В данный момент, соответственно, токсичность валюты во многом означает рискованность любых операций из-за санкций, соответственно, крайние санкции на Московскую биржу об этом свидетельствуют. Поэтому своевременно коллеги приняли решение ограничить операции в долларах. Соответственно, сейчас многие брокеры, которые не были под санкциями, соответственно, запретили своим клиентам выводить валюту в долларах, гонконгских долларах и евро со счетов. Соответственно, обращаю ваше внимание то, что сейчас уже многие эксперты посчитали, что более 90% расчетов в Европейском экономическом союзе проводятся в национальных валютах, а торговля России и Китая, все операции проходят в рублях и в юанях, это 95% всех операций.
Но почему считается, что дальнейшее валютное давление на Россию, равно как и экспроприация замороженных активов, могут заставить другие страны, тот же БРИКС, например, постепенно отказываться от доллара? Ведь, по сути, даже расчеты в национальных валютах не гарантируют, что не переводят все это, эквивалентом не становится доллар вот этим переводом.
Совершенно верно. Смотрите, страны БРИКС долгое время пытаются уйти от доллара. И вообще дальнейшее валютное давление на Россию и другие страны приводит к поиску других альтернатив. Там, например, если говорить про Россию и Китай, как я уже сказал, 95% расчетов уже приходится в национальных валютах. Сегодня достаточно активно происходит переход на расчеты, и буквально вот сегодня появилась информация о том, как будет работать как раз проект по созданию единой валюты БРИКС ЮНИТ. То есть он на 40% да. будет привязан к стоимости золота и на 60% привязан к корзине валют стран БРИКС. На данный момент, ну то есть идет усиление давления санкций, и все страны пытаются уйти от санкционного давления и перевести свои расчеты в какие-то другие юрисдикции. Но... либо создавать... А то, что касается БРИКС, в мировой системе БРИКС достаточно, ну, существенно занимает достаточно большое экономическое положение страны БРИКС. Однако США пытается активно дискредитировать БРИКС. Однако, несмотря на мощное сопротивление, получается обеспечить свое, ну, должное развитие, и вот Всемирный банк отмечает и положение России по паритету покупательной способности, ну и вообще других стран БРИКС, то что экономика этих стран растет.
Но подождите, другие страны БРИКС не декларируют и не вступают в фронды единый против доллара. И более того, заявления делаются, что БРИКС это не равно там антидоллар, антиамериканизм и так далее. То есть есть расчет, что создание там юнита или какой-то другой альтернативной валюты заставит американцев как-то ослабить вот эту долларовую удавку, остановиться вряд ли. Более того, насколько я понимаю, у американцев есть средства давления на китайцев, даже в том формате, когда китайцы говорят, а давайте с русскими там попытаемся все-таки в национальных валютах рассчитываться.
Ну, вот буквально вчера глава группы БРИКС ПЭЙ, делового да. совета Андрей Михайлишин заявил, что деловой совет БРИКС предлагает создать децентрализованную систему международных платежей, но это не один из участников, который не сможет ограничить действия остальных. Соответственно, идет все-таки более активное сближение. Понятно, что это не против доллара. Если сейчас доллар нанимает достаточно все-таки, несмотря на уход от доллара, доллар активно занимает существенное положение в экономике, в расчетах, но и постепенно идет его снижение. Необходимо отметить, вот по февральскому выступлению, соответственно, президента России Владимира Владимировича Путина, угу. февральскому интервью господину Такеру Карлсону, то, что в международных расчетах рубль составляет 3-4%, доля юаня выросла с 3% до 34%, это вот на феврале этого года. И другие страны, соответственно, проводят расчеты при покупке нефти, соответственно, используют юань.
Ну, просто здесь интересно, Петр Сергеевич, если американцы, вот от противного будем смотреть, американцы, понимая, что они перегибают, и Джанет Йеллен об этом тоже говорила, мы понимаем, что значит, доллар становится средством манипуляции, и они это признавали, и доверие к нему падает, но при этом инерция сохраняется. И неужели американцы, понимая, что для них токсичность доллара представляет тоже определенную опасность, будут продолжать наращивать это давление? Они же все-таки умные люди.
Значит, это работает? Я думаю, как бы влияние будет продолжаться, возможно, оно претерпит какие-то изменения, но как бы использование США национальной валюты как, соответственно, для продвижения своего влияния, то есть через валюту, будет продолжаться. Но другие страны, например, Евразийский экономический союз и другие страны, например, Россия активно используют после того, как была отменена эта система SWIFT в России, отключена, была создана новая система передачи финансовых данных SPFS, которая, соответственно, позволила нивелировать все эти ограничения. Ну и сегодня трансграничные переводы активно продолжаются.
Понятно.
Поэтому, несмотря на санкции, российская экономика и экономика других стран, в частности, входящих в БРИКС, продолжает развиваться и постепенно будет снижаться, соответственно, влияние доллара. Ну, это не быстрый, конечно, этап перехода, но в дальнейшем постепенно мы перейдем от однополярной истории.
Понятно. Спасибо большое, Петр Сергеевич. Вас благодарю. Петр Щербаченко был с нами, доцент финансового университета при правительстве. По поводу доллара было заявление тоже Владимира Путина. Он говорит, что в странах мира заметен рост недоверия к западным резервным валютам. Так, что еще? Уже сейчас растет недоверие. Наметился отток средств из ценных бумаг и долговых обязательств западных государств, а также некоторых европейских банков, которые еще недавно считались абсолютно надежным местом для хранения капитала. Путин подчеркнул, что сейчас золото у них вывозят, правильно делают. А все попытки Запада изъять активы России будут воровством и не останутся безнаказанным. Украв российские активы на Западе, сделают еще один шаг к разрушению той системы, которую создавали сами, и которая многие десятилетия обеспечивала их процветание, позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают, через долги и обязательства привлекать деньги со всего мира. Теперь же всем странам и компаниям, суверенным фондам становится очевидно, что их активы и резервы далеко не в безопасности, как в юридическом, так и в экономическом смысле. Но я напомню, что есть представление, действительно, и у самих европейцев есть опасения, что как только начнется массовое использование даже не процентов, а именно тела российских сбережений, резервов, которые экспроприированы за границей, арестованы, то это повлечет за собой довольно серьезные проблемы для европейской финансовой системы, как минимум. Новости мы продолжим.